Hare Krishna. Все хорошо? Очень хорошо. Итак, мы почитаем. Из того, что я читаю сейчас, учение Господа Капилы, здесь Прабхупада дает очень удивительный комментарий. Это отдельная книга, я могу прочитать. Ну, это глава из Шримад-Бхагаватам. Целая история, как явился Господь Капиладева. Он явился для того, чтобы своей матери дать ногу самосознания. Так она получает, мать от сына получает путь совершенству. Это одно из воплощений Кришны Капиладева. Затем также есть подражатели в истории. Есть Капила, атеист, который использовал это знание, но по-другому. Позже было случилось. Атеист Капила создал атеистическую философию Сангхья. Тоже очень глубокая наука, великая. Ну, как минимум, атеисты должны знать Сангхья. Если атеист не разбирается в законах материальной природы, собственно говоря, он не квалифицированный атеист. Он должен также иметь знание, науку. И атеист Капила, он подробно разъяснил сочетание комбинаций материальных элементов, не включая душу и сверхдушу. Это тоже великий ученый, но он не дает трансцендентного знания. Он пришел для того, чтобы удовлетворить вкусы материалистов. Это ложный Капила, его называют. Вы услышите о том и другом. Вы не знают того Капилу, другого Капилу. Иногда знают только одного из них. Например, атеистические науки сейчас более известны людям, чем духовные науки. Но откуда исходит материалистическая наука и ее источник? Это, скажите, из разума ученого? Возможно. Но откуда исходит разум ученого? Ну, как-то случайно, видимо, родился ученым, ну, что делать? Одаренный человек был? Да, одаренный кем? Откуда источник этот разум? Мы все же должны найти его. Так мы сталкиваемся с необъяснимыми явлениями. Вот это необъяснимое явление атеисты называют неизвестность. Случайность. Это атеисты так обозначают Бога. Они в Бога не верят, но в случайность верят. Говорят, случайность, вот, какие-то исторические факты, какие-то логические связи, они это исследуют. И если мы внимательно рассмотрим устройство нашего мира, мы увидим, что случайности ни одной нет места. Случайность — это писание невежества. Я не знаю, поэтому это выглядит случайно для меня. Не предвидел этого. Не все мог учесть. Но если все учесть, нет случайности. Но я просто не могу все учесть, поэтому даже философ-атеисты признают, что случайность — закон относительный. Не абсолютно. То есть в абсолютном смысле случайности не бывает. И на атомном уровне, молекулярном уровне, на любом физическом уровне все очень закономерно. Каждую секунду, если в этом теле в секунду триллион операций происходит, как можно сказать, что это случайность? По закону случайности мы не должны несколько секунд прожить. Вдруг случайно, тромб какой-нибудь. Вполне возможно. Триллион операций в секунду с огромной скоростью, и там как раз на эти проценты вероятность случайности увеличивается на таких скоростях. Как до сих пор мы еще живы, вся планета? По теории вероятности давно уже какой-нибудь метеорит или другая планета должны были столкнуться в этом хаосе космоса. Мы до сих пор живы. И говорят, миллионы, миллионы, миллионы лет планета поддерживается, Солнце светит миллионы, миллионы, миллионы лет. Ученый смотрит на Солнце через телескоп и видит протуберанцы. А вдруг это в нашу сторону выстрелит. Он посчитал, тогда конец. Мы до сих пор живы. Почему так происходит? Или ученый посчитал, что если сине-зеленые водоросли выйдут на волю, Они заполнят весь мир буквально за считанные месяцы. Все съедят. Но этого не происходит. То есть эта теория вероятности, это относительный взгляд, говорит о том, что мы на краю гибели всегда. На солнце посмотрим, на сине-зеленые водоросли посмотрим, на наше оружие посмотрим, которое накопило человечество. Мы всегда на грани гибели, но в абсолютном смысле все продолжается. Все в равновесии. Одна особь может вывести из равновесия всю планету. Но этого не происходит. Один микроб может это сделать. Но этого не происходит. Один человек может сейчас кнопку нажать. Но этого не происходит. Какая-то еще есть контролирующая сила. Посмотреть на материальное творение, мы все на грани исчезновения. Всегда, каждую секунду. Каждую секунду есть вероятность, что мы умрем. Прямо сейчас может это случиться. Но нет, у каждого точно отмеренный срок жизни. Астрологи говорят, нет. Вот такая карта, будете жить еще. А как же теория вероятности? Нет места. Все закономерно, планеты, люди, поступки, все связано. Все точно. И человек, который освободился от закона кармы, вот от этих вот связей, непостижимых связей, в которых он запутался, материальных связей, он может жить сколько хочет. Вечно может жить. Человек, сознающий душ, может жить сколько хочет и где пожелает. В любом месте. Есть такие совершенные йоги, которые постигли душу. Они могут выбирать себе любое место в этой вселенной или за пределами. Они осведомлены очень хорошо. И срок жизни тоже выбирают себе сами, где они хотят жить и сколько. Но преданных Кришны это не очень интересует. Они не хотят менять. Они хотят достичь вечной обители Бога. Атеисты в нее не верят. Говорят, вам что-то просто хочется верить. Ваша вера слепа, безосновательна. Где доказательства? Где ваш духовный мир? Но Прабхупада однажды написал книгу «Легкое путешествие на другие планеты». На чем основывается его? Это книжка небольшая. На том, что несколько русских ученых, или не только русских, открыли антиматерию. Возможно, многие из вас не знают, не помнят этого момента времени. Может быть, вы только родились или еще не родились тогда. Это было где-то в 60-х годах. Открыли антиматерию, был большой шум в мире. Паника. Настоящая была паника. Любое открытие сопровождается паникой. Жили спокойно, вдруг открыли какую-то там энергию, и начинается паника. Потому что, если кто-то воспользуется теперь этой энергией, теперь-то она известна, как атомная энергия, допустим. Начинается паника. Опасно. Мы узнали об атомной энергии. А тут узнали бы о антиматерии. И о чем же там речь идет? Что она обладает противоположными свойствами материи. Антипротон открыли. Значит, возможно, антимиры существуют. Но есть серьезная проблема, сказали ученые. Дело в том, что если материя и антиматерия соприкоснуться, полная аннигиляция, полное уничтожение взаимное. Вот эта теория вышла в свет в 60-х годах. Ученых. Прабхупада пишет книгу и говорит, антиматерия существует. Но она обладает не просто противоположным зарядом ядра, а противоположными свойствами материи. Если материя вечно временна, а антиматерия вечно постоянна. Аннигиляция грозит только материи. Вот она, противоположность. Есть такая противоположность. Это логика. Невозможно отрицать. Душа существует на логическом уровне тоже. Есть место для предположения, что душа может существовать. Но что такое атеизм? Здесь атеизм действует вне логики. Нет и все. Просто нет и все. Хотя логика предполагает. И у кого-то даже есть желание исследовать эту тему, но просто нет. Нет, запрещено. Это называется атеизм. Аргументы закончились. И чем же они аргументируют? Они упирают, что материя сама по себе все создает. Сама в себе имеет достаточно потенциала, чтобы творить, поддерживать, разрушать. Она самодостаточна. Но также другие материи спрашивают, откуда сама материя взялась? Источник ее. Не найден до сих пор. Много теорий, источник не найден. Источник нематериален, похоже, там, сингулярность называют это. не на санскрите, а на языке математики. Они сбегают с санскрита, потому что все это уже давно открыто. Сингулярность – это брахман на санскрите. Источник всего. В материальном смысле он является нулем. Там нет материи. С точки зрения материи мы скажем, там нет ничего. Вы видели? Ничего. Вот у меня в коробочке тут ничего. Все закрыто. И там ничего. Абсолютная пустота. Можно посмотреть? Посмотрите. Как только вы открыли, там уже ваш взгляд. Вы не можете увидеть ничего. Как только бросите взгляд, там уже есть ваш взгляд. Там уже что-то есть. Невозможно это увидеть. Эта концепция умственная. Ее невозможно воспринять на практике. Она искусственно создана умом. Ничего. Что ж такое ничего? Нематериально означает ничего. Это пустота, ничего, из нуля. Это означает духовное. Нематериально. Как говорится, у Бога нет формы. Какой формы? Материальной формы. Он не имеет формы. Какой? Материальной формы. Поэтому веды кажутся противоречивыми священные писания. У него нет формы, но прекрасная походка. У него нет ног, как у нас, но ходит он быстрее всех. Вот это все описание. Он не ргуна, не материал, никаких материальных качеств и свойств, но он источник всего прекрасного и великолепного. Это описание со знаком минус. Не то, не то, не то. Что мы наблюдаем материю, мы говорим, не материя, это и более тонкое, тоже не он. И еще исследуем, тоже не он. А где же он? За пределами. За пределами материи. А как выйти за пределы материи, ученые не знают. Здесь как раз описывается в этом трактате, как выйти за пределы материи при помощи йоги. Легкое путешествие на другие планеты. Это путешествие может совершить не ум человека. Ум далеко не уйдет. Ум действует как бык в ярме, запряженный, знаете, вращающий колесо. Он ходит по кругу. Он не может оторваться от телесной концепции «я тело». Поэтому он далеко не сможет мыслить за пределы тела, он не способен выйти. Он прикован к телу. Как этот самый бык, его привязывают, ермо, есть круг, и он его вращает, ходит по кругу. В зоопарке я видел какого-то лося, по-моему, лось там был. Ну, в зоопарке животные держат, просто показывают. Они в неволе, там, в нечистоте, неприглядный вид у них там, иногда несчастный даже. И что я увидел, этот лось не имел достаточно жизненного пространства, ему нужен лес, километры, он должен пересекать пространство, ходить, это приспособлен к его жизни. Но там было пространство не больше этой комнаты в длину и узкое всего лишь 2 метра. Представьте, в каком пространстве оказался лось. Он ходил взад-вперед постоянно. Он уже там протоптал глубокую в грязи эту тропинку с собственными испражнениями, с мочой. Некуда было деваться, он в этой западне попал. Это ум человеческий. Нам хотелось бы мыслить выше наших проблем, но не можем. Тяжелые мысли держат нас. Работа, деньги, как выжить и все остальное. Отношения. Я бы хотел, знаете, счастливые мысли иметь, как в сказке. Желал, чтобы ты счастливый полетел. Все. Каждый умеет летать, если умеет счастливо мыслить, такова идея. Поэтому ум далеко не уйдет, говорится. Если даже мыслить со скоростью ума и миллионы лет пройдет, мы не приблизимся к абсолютной истине, к источнику всего. При этом источник существует сейчас, он не существовал в прошлом. Некоторые думают, источник был когда-то, но потом этот был взрыв. Если бомба взорвалась, бомбы уже нет. Есть последствия. Но где же бомба? Источника нет, он уже распался на части. На этом основании Ницше заявил, что Бог мертв. Если он источник всего, то как источник он уже не существует. Вот теперь мы видим производные этого взрыва, этих последствий. Но он уже не существует, он мертв. То, что мы ищем, не существует. Он был когда-то. Это все материальная теория ума. Находит аналогии в материальной жизни. В материальной жизни именно так. Если вы разобрали стол, это уже не стол. Теряется индивидуально. Но это говорят, он абсолютен. Из них исходит бесчисленное множество полных законченных частей. И он не теряет полноты при этом, он не уменьшается, не увеличивается. Он в постоянном равновесии. Поэтому все в постоянном равновесии, видите? Потому что есть полное целое, такое понятие философское, Брахман. Он и есть Брахман, полное целое. Он источник, и кроме этого, он еще наблюдает за каждой частью своего творения. Почему нам это в голову не умещается, скажите? Потому что мы сравним источник с собой. Он говорит, я знаю каждое живое существо, абсолютно каждое. Знаю его полностью. Меня не знает никто. Мы скажем, ну, сказки. Потому что я так не умею. И что, всех микробов знает? Знает. И каждому определяет пищу, срок жизни. Знает о прошлое, настоящее, будущее. Не только человека. Не только какого-то особого человека он знает, он знает всех. Мы знаем не всех людей в Казахстане, только самых известных. Ну, самый известный президент страны, конечно, в любой стране так. Его все знают в лицо. Хотя иногда на улице могут не узнать, если первый раз видят. Так, внезапно могут не узнать. В основном мы не знаем друг друга. Первый раз видим на улице, ходим. Ну, источник.
Форд 108,
уберите,
пожалуйста,
стол. Форд 108, что с ним делать? Надо убрать. Убрать Форд 108 оттуда, с дороги. Это случайность. Или закономерность. Кто-то умышленно поставил Форд 108. Не намеренно, но... По собственной воле, поэтому, видите, мы виноваты. Человека учат не оправдываться, потому что он должен иметь больше знаний, иначе у тебя случайно, я не запомнил. Нет, не случайно, должен контролировать, должен замечать, должен запоминать, должен знать порядок. И кто же знает все это? Как Прабхупада говорит, весь мир в движении. Если мы рассмотрим с этой точки зрения, уму непостижимо, все в движении, там такое, во Вселенной, на молекулярном уровне, на атомном уровне, мы тоже двигаемся, ничего не стоит на месте. И вот Кришна управляет всем этим движением, каждой частичкой, которая движется. Он дает энергию, он дает направление, он санкционирует, он позволяет, дозволяет, и при этом мы делаем, что хотим. Кто так может делать? Это абсолютно. Да как же дотянуться умом до этих вещей? Невозможно. Поэтому абсолютно истина не осмысливается умом до конца. Нет. Ум говорит, должно быть что-то в этом месте. Причина должна быть. Я не вижу, но должна быть причина всего. Вот и все. На этом ум останавливается. Дальше что делать? Дальше Господь Капиладев говорит, что делать дальше? Как медитировать на эту абсолютную истину? Ум нужно остановить на абсолютную истину. И она сама раскрывается. Это очень индивидуальный момент. Например, солнце встает, все это увидят. Если для кого-то из вас абсолютная истина проявила себя, не значит, что все это увидят. Нет, только вы. Это называется параматма. Есть брахман, есть параматма. В сердце каждого живого существа ведет себя в соответствии с тем, с кем общается. Она может кому-то раскрыться и рядом кому-то не раскрыться. Солнце – это свет, это брахман. Все видят его, неважно. Молимся, мы не молимся. Все дышат воздухом, все пользуются законами природы, принимают пищу. Пользуются светом солнца, думают, не думают, осмысливают, не осмысливают. Хоть вы микроб, хоть вы животное, хоть вы человек. Равные права на жизнь. Это брахман называется, сознание брахмана. Параматма – это другое. Он может вам сказать то, что никому никогда не говорил. Никогда. Только вы это будете знать, и вот, больше ничего. Осознав параматму, мы сможем понять, почему мы так выглядим. Почему родились здесь. Почему это называется Казахстан. А что такое Земля, планета? Эти реки, озера, горы, это все случайно? Нет, вы увидите, не случайно. Немножко сдвиньте горы, поменяйте реки, и дожди уже будут выпадать нерегулярно. сезоны года, все, будут неблагоприятные. Почему человек портит природу? Он не знает, как, как тонко устроено, все случайно. Вот в океане остров, это случайно. Была какая-то вулканизация, вот тут случайно образовалось это все. А какая разница, где поставить остров? Там или тут? Давайте это взорвем, тут поставим. А тут канал Суэцкий сделаем, тут еще что-то сделаем. А тут водохранилище сделаем. И климат меняется, причем не в лучшую сторону. Видите, как все отрегулировано? Где случайно? И горы нужны, Гималай должен быть на своем месте. Алатау должен быть здесь на своем месте. Алмата. А где должна быть степь сейчас? Но степи здесь раньше не было. Планета была здорова вся в какое-то время. Это уже дело рук человеческих. Степи, пустыни – это болезнь планеты. И Лаврита Варша когда-то называлась эта планета. А это означает в переводе, что каждый сантиметр давал Земли что-то полезное для человеку. Все, целиком. Не приходилось тяжело обрабатывать Землю, бороться с колорадским жуком и молиться о дожде, когда же дождь выпадет. Выживем мы или не выживем? Нет, все было отрегулировано, что человек понимал законы природы. Недостаточно сосчитать материальные элементы, нужно понять, что уже есть контролирующие силы над ними, уже существуют сейчас, либо существовали всегда, и будут существовать в будущем. И если уж мы хотим что-то делать, нужно присоединиться к этой контролирующей силе, не действовать против. Дается пример, что если мы с вами хотим расширить это помещение, ну просто нам тут тесно, и мы хотим, да и все. А что тут сложного? Просто стены раздвинуть, и все. И потолок падает на голову. О, как-то мы не учили, оказывается, чего-то. Чего-то мы не поняли. Сколько перестроек уже было у нас? Сколько революций, сколько войн? Сколько несчастий? И до сих пор мы не знаем, как устроен этот мир. Кто ответит на вопрос, почему происходят войны? Никто их не хочет. Спросите любого, все хотят жить в мире. И Веда говорится, что этот материальный мир так устроен странно, что войны вспыхивают сами по себе. Никто специально пожар не разжигает, как в лесу. Но пожар возникает в нем. Сам по себе. Ну, какие законы? Войны не избежать, говорится, в этом мире. Как избежать страданий? Неизбежно будут приходить. Будут чередоваться то и другое. Неизбежно. Почему? Есть контролирующие силы. Кто-нибудь просит в храмах, мечетях? Боже, пошли мне болезнь, пожалуйста. Так уже устал от этого здоровья. Пусть мой ребенок умрет, Боже, Боже, пожалуйста, пожалуйста, прошу. Разве кто-то может попросить такую вещь? Никогда. Никогда. Мы не хотим этого никогда. Все же это случается. Предопределено называется. Это под контролем. Это несчастье называется. Никто о них не просит, но они регулярно к нам приходят. Ну вот так же приходит и счастье, говорится. Регулярно, без приглашения. Но человек думает, это я старался, я работал. Вот поэтому счастье пришло. Я это сделал. А несчастье кто-то другой. Нужно искать врагов народа. Вот мы с вами заняты. Ищем врагов народа. И показываем путь к счастью всем. Как понимаем. Что из этого получается? Все хуже, хуже и хуже. В каком-то смысле, да. В экологическом смысле точно. С точки зрения сотовых телефонов все лучше, лучше, лучше. Компьютеры все лучше, лучше, лучше. С точки зрения экологии все хуже, хуже, хуже. Если у нас не будет настоящей пищи, мы не сможем компьютер есть. От чего мы зависим, давайте подумаем. От Бога или от собственного творения? Пища не сотворяется человеком. Семя всего живущего – это абсолютно истина. Это ее проявление здесь. Семя никто еще не создал. Никто. Невозможно. Если они хотят что-то новое создать из растений, они берут какое-то семя и пытаются изменить структуру его генную. Модифицируют его. Но они не могут создать семя как таковое. Никто не сделал этого. Не могут создать жизнь. Но разрушать жизнь научились. Вот он путь человека в невежестве. Здесь Копиладев объясняет, каким же образом мы сможем достичь совершенства, не нарушая законы природы. Ведь материалисту кажется, чтобы достичь счастья и совершенства, нужно подчинить все законы природы. это нарушение, это преступное деяние. Это многие люди имеют сейчас такой менталитет преступный, что выжить в этом мире можно только опираясь на силу разума. Преступная деятельность фактически. Рекомендовано уже это сильнейший тигр, он не преступник ведь. А человек, если живет как тигр, преступник. Вот как жить в этом мире, не нарушая законы природы, морали, нравственности, духовности и достичь совершенства? Возможно это, не нарушая ни одного закона правдивости. Никто не знает этого пути. Все оставят какие-то свои ложные эгоистические планы. И борются с теми, кто с ними не согласен. Вот это наука. Для того, чтобы осознать эту науку, необходимо осознать источник всего, абсолютную истину, кто это, что это. Веды говорят, три аспекта абсолютной истины. Брахман, Параматма, Бхагаван. Так, Параматма дает знания. Брахман дает вечность. Об этом знают брахманы. Но вайшнавы знают личность Бога. Никто, кроме вайшнавов, не знает о личности Бога. Если человек не вайшнав, ему говорят, у Бога нет формы. Ты не вайшнав, думай о нем, как об абсолютной истине, источнике всего. Вот тебе название, Брахман. Творец, все достаточно. Как выглядит, неважно. Не представляй, не твое ума дело, ты не можешь это увидеть, не можешь. То есть Бог не постижит. Но вайшнав знает, что там есть форма. Духовная форма. Для материалиста проблема отличить материю и дух. А как же он отличит между духом различия, если он даже материю и дух не может различить? Но вайшнав уже различает материю и дух, он учит различать духовное разнообразие. Есть огромный, вездесущий дух, Бог, а есть частичка Бога. Есть разница. В духовных энергиях есть разница тоже. Есть различия. И вайшнав это тот, кто обладает любовью к Богу. И когда человек обладает любовью к Богу, личность Бога раскрывается сам перед ним. Вот таков метод. Называется Санхья-йога Господа Капилы. Можно достичь осознания личности Бога в своей жизни, в своих отношениях. Обычно люди думают об этом умозрительно. Где-то Бог, как-то я что-то узнаю. Нет. Это ближе, чем можем себе представить. Это каждый мой вдох и выдох. Это мой разум и мои способности. Это моя жизненная сила, это мой огонь пищеварения. Это мое отпущенное время, каждая секунда, дана мне личностью Бога. Моим другом, высочайшим другом, ближайшим другом. Друг всех живых существ. Где тебе описывается, как нужно правильно познавать его. Не отстраненно, фамильярно или подобострастно, а духовно. Мы еще не прочитали ничего. Личность Бога, он производит революцию в жизни человека. Почему? Он налагает некоторые практические требования на каждого. Кришна говорит, Бхагавад-гите, всегда думай обо мне, поклоняйся мне, делай что-то для меня, погрузи в меня весь свой разум. Вот что говорит личность Бога. Не каждый с ним согласен. Почему должен все отдавать ему? Почему должен лишаться своей собственности, своей свободы выбора? Почему все только для него, а где мое? Для таких людей нет этой науки, не существует. Сначала нужно очиститься от зависти. Почему Кришна Бог? Кто ответит на вопрос? Никто. Нет причины. Он сам причина всех причин. Вы не даете причины, почему Кришна Бог. Он всегда был Богом. Если его спросить, он не знает. Когда ты стал Богом, как ты это сделал? Так всегда было. Всегда был я. Всегда была каждая духовная частичка. Не было того времени, когда этого не существовало. Это всегда было. Это сад. Это абсолютно истина. У нее нет источника. Это просто отправная точка от всего. Существование. Мы всегда существуем. Бог всегда существует. Как он стал Богом? Но ведь он говорит о себе чуть-чуть. Он раскрывает Арджуне некоторую вещь. Он говорит интересную вещь. Я не завидую ни одному живому существу. И пекусь о благе каждого. Это личность Бога. Поэтому, когда он говорит «Манмана Пхаумат Бхакто, думай обо мне, отдай мне весь свой разум, делай для меня поклонение», он это делает для нашего блага, ему это не нужно. Он знает, что это именно принесет благо каждому человеку. Что такое высшее благо? Это он. Он является высшим благом. Думай о высшем благе. Можно заметить этот термин. И персонально. Тогда мы согласимся. Вот это другое дело. Это мне подходит. Вот Кришне не хочу. Абсолютному благу можно поклоняться. Персонально я согласен. Почему? Потому что личность остаюсь я. Выше все-таки. Я хочу быть выше Бога. Независимо от Бога. С личностью у каждого конфликт есть. Вы не найдете человека, кто бы общался с какой-нибудь личностью без конфликта. Личность всегда проблема какая-то. Единственное решение проблемы – это выгнать эту личность. Тогда уж невозможно, чтобы выгнать и все. И дверь закрыть. Пригласить свежую личность, пока я ее не знаю. Дойти до той же точки и снова выгнать. Так, жизнь за жизнью, мы ищем здесь партнера. Женимся, замуж выходим постоянно. И всякий раз расстаемся с горечью, когда отношения исчерпываются. А они исчерпываются, потому что мы маленькие, незначительные. Поэтому понятие личности в материальном мире извращено. Негативно, немного негативно, особенно верховная личность. Что это такое вообще верховная личность? Это что, самый гордый человек, эксплуататор какой-то? Сложно воспринять такие термины. Кришна говорит, предайся мне, Бхагавадгите. Ого-го. Но почему он Арджуне говорит, Арджуна счастлив при этом, когда слышит, что Арджуна не имеет зависти. Он не завидует Кришне, он радуется. О, вот ты о чем говоришь. Река нектара течет в мои уши, он говорит. Говори еще. Он любит Кришну. А Кришна любит Арджуну. Вот в чем суть личности. А не в страданиях. И почему в материальном мире столько противоречий без Кришны? Кто бы решит наши проблемы? Никто. Кто решит мою проблему рождения и смерти? Кто-то поможет мне стать вечным? Ну, глупо искать помощи у таких же временных, как и я. У всех смертных. Знаете, я умру скоро. Мне не поможете? Простите, а чем я помогу? Я тоже умру. Глупо это все выглядит. А кто же решит все эти проблемы? Никто. Единственное решение – не думать о них. Все будет хорошо. Умрете, но это когда еще будет? Все будет хорошо. Умрете спокойно. У нас есть сейчас такие способы усыплять и спокойно умерщвлять людей. Есть же такой способ. Где-то его уже используют. Потому что решения нет. Человек не может решить эти проблемы. Ни старость, ни смерть, ни болезни. Конечно, они гордятся, что какие-то болезни они победили, какие-то не возвращаются, но новые приходят. Мы победили чуму и холеру. Я помню, вспышка холеры была как-то в Алма-Ате, когда я был подростком. И не один раз регулярные вспышки такие были. Даже институт есть такой холеры в Алма-Ате, потому что в теплом климате вода, водоемы, пруды вот эти застойные, там появляются эти палочки. Люди могут там купаться и заражаться этим через фрукты, через что-то еще. Было очень опасно. Но сейчас добились, вроде нет. Вроде. Иногда все-таки бывает. Но появляются новые болезни, от которых нет никакого спасу. Кто поможет? Кто решит проблему? Личность Бога. Душа не болеет никогда ничем. Тело болит. Душа не рождается никогда, не умирает никогда. Душа всегда абсолютно здорова. И она в полном блаженстве, это ее природа. Все, что мы ищем в этом мире, душа уже имеет. Так как же это потерял? Я душа? То есть я вечный, полный блаженства и знания, но я в невежестве, и у меня нет полного блаженства, знаете? С утра просыпаюсь, сразу плохое настроение. Ну что, чтобы выпить что-то нужно, что-то такое, чтобы как-то себя почувствовать нормальным человеком. Чтобы кровь в жилах как-то вот раскрутилась. Знаете, жизни мало у меня, жизни силы. А вы говорите, полон блаженства. Душа, которая себя не отождествляет с телом, она имеет эту природу. Душа, которая отождествляет себя с телом, сравнивается с лошадью, запряженной в повозку. Есть свободная лошадь, скакун. А есть лошадь кляча, знаете, она повозку тянет всю жизнь, ее еще бьют за это. Ее постоянно бьют, и она должна тянуть повозку. Ее заставляют это делать. Вот душа воплощается в теле, подобно этой лошади. Ее запрягают в это тело, вот какое она не хочет, может быть, даже. Мы не выбираем себе тело, потому что она присуждается нам законами природы, точно. Вот что там сделал в прошлом, соответствующее тело получаешь. Выбора у тебя нет. Законы природы это решают. И лошадь. Шла. Как ее обзывают, там лошадь? С ней грубо очень разговаривают, помните? Я видел этих кучеров. Они их там и бьют, и пинают, и там и так их обзовут. И она идет, она должна двигаться, и она наверх, и телега наверх. Телега повторяет точности все ее движения. Лошадь вправо, телега тоже вправо. Влево, влево, вниз, вниз, вверх, вверх, все, 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 как одно целое. Но посмотрите, что интересно, что лошадь можно распрячь, отделить телегу. И теперь лошадь двигается, телега нет, смотрите. Видели такой пример? Телега не двигается, бывает такое? Потому что это просто телега. Пока лошадь, она выглядела подвижным чем-то. Лошадь выпрягли, и все. Не двигается, она разваливается постепенно, теряет свои свойства. Зачем, спрашивается, лошадь нужна была телега? Вот вопрос. Но все уверены, телега нужна. Мне нужно возить вещи собственные там, я буду хранить имущество, буду передвигаться, не так ли у меня это тело? Тело нужно, говорит, без тела какая жизнь? То есть себя отождествляют с телом, душу человек не видит. Почему? Видящий никогда не видит себя. Мне нужно зеркало, я не вижу себя. Сейчас я пытаюсь понять себя, глядя на вас. Как вы реагируете? Я пытаюсь догадаться. Тоже зеркало? А что у вас там на носу? Я бегу к зеркалу. Ух ты, точно. Не видел? А почему у вас такое ложное эго? Откуда вы взяли? Нет никакого ложного эго. Я не вижу. Я не вижу. В своем глазу бревно? Нет. Никакого бревна. Все нормально. Чисто. Но почему-то я вижу у других все очень четко. И ложное эго там, и что хочешь вообще, ой, боже мой. Все вокруг странные люди, вот я нормальный человек. Итак, эта душа отождествляет себя с телом, в этом большая проблема. Душа совершенно поэтому думает, что тело совершенно, проецируется совершенство на тело, это ошибка, это иллюзия. Тело несовершенно, если душа вечна, и мы думаем, что тело тоже будет вечно жить. Ну, если что случится, к врачу сбегу и все. Буду продолжать существование. Это большая иллюзия. Нет, такого никогда не будет. Придет срок. Но это самая большая загадка психологии. Самая удивительная вещь в творении, говорит Самахабхарати, что все мы видим глазами, опытом, что люди умирают, абсолютно все. Но мы не верим в собственную смерть. Никто. Что завтра собираетесь делать? Заседание, конечно, я говорю. Сегодня вечером. Заседание состоится, вы же знаете. Аннушка уже купила подсолнечное масло. Боже, уже даже разлила его. Все уже готово, так что заседание не состоится. А вы, наверное, сумасшедший немножко. Как вы связываете Аннушку, масло, заседание? Ну так все связано. Сверхдуша знает абсолютно все. Начало, конец всего, и середину все знает. Каждое наше воплощение, здесь есть свидетель, все знает. Поэтому нам не на что сетовать в этом мире. Все происходит правильно. Единственная ошибка, не природа ошибается, когда что-то происходит неблагоприятное со мной. Не несчастный случай ошибся, не трава, не травачица ошиблась, нет. Это была моя ошибка в прошлом. Я ошибался. Поэтому человек должен научиться никого не критиковать. Чтобы познать душу, должен научиться никого не критиковать и не обвинять. Это написано в Бхагаватам также, в первой песне. Где бык религии избитый, помните, и Махараджа Парикшит спрашивает, в чем причина твоих страданий? Скажи мне, ты дхарма, как же ты попал в такое положение? Чистая религия вдруг в такое плачевное состояние, такая чистая душа, и что же такое плачевное состояние? Ты так связан с законами природы, так страдаешь. В чем причина твоих страданий? И дхарма видит перед собой источник его страданий, калий с дубиной, который бил его. Но говорит странные вещи, которые радуют Парикшита. Убеждается, это настоящая дхарма. Почему? Он не видит этой причины. Он не обвиняет его. Говорит, есть разные точки зрения этот счет. Кто-то говорит, что время причиной является всех страданий. Кто-то говорит, что мои поступки прошлого являются причиной страданий настоящих. И тот, кто обвиняет источник своего страдания, сам становится виноват. Это говорят мудрецы, это говорят вещи. Душа должна научиться себя не отождествлять с телом. Да, это с телом происходит, Многие вещи происходят с телом. С машиной всякие вещи могут происходить, верно же? Мы же эксплуатируем. Ездим на ней. Когда-то раньше, я помню, аварии случались очень часто. То сломалось, это сломалось. Коробка скоростей там, или карбюратор засорился. Это было обычное явление. Заглохло просто. На каждом шагу эти машины ремонтировали то там, то тут. Потом добились, видите, какой-то работы, какой-то гарантии. Но проходит регулярно, да, эти СТО, как называется. Чтобы не было таких вот несчастных случаев. Вот так нужно следить за телом, видите. Здоровый образ жизни, аюрведа называется. Что мило этих случайных вещей? Оп, и живот, желудок у меня. Что-то. Ты неправильно питался, все это. Я не знал, тебе нужно было правильно питаться, отрегулировать. Мы заняты телом. Его нужно кормить, одевать, для этого нужно работать. Так человеческое общество устроено, что нам никто не исполнит наши желания, пока мы не заработаем это. Странная вещь тоже. Почему так? Птицы не работают. Никто не работает. Да, только в Астане все работают. Все люди работают, потому что имеют жадность и зависть. Кстати, югу никто не работал. На райских планетах никто не работал. Там нет фабрик и заводов. На райских планетах.
Что они делают?
Наслаждаются жизнью. Да, да, наслаждаются они. Да, они в молитвенном настроении, конечно же. Достигают рая эти великие души. Но еще более великие души, они вообще покидают этот мир, эту вселенную. И даже рай, они выше идут, еще выше идут. Они идут к Богу. Откуда, собственно, душа? Она же духовная, не материальная. Откуда? Есть духовный мир, говорится. Если есть антипротон, то есть антиматерия. И мы вот такой антиатом. Душа – это маленький атом. Духовный, нематериальный. И сколько этих душ здесь? Если все их сложить, будут целые миры образуются. Им нужно тоже пространство, духовное пространство. Рыба, выброшенная на сушу, не будет счастлива. Должна быть в воде. Рыба должна быть в своей стихии. Душа должна быть в духовной среде. Мы ищем эту духовную среду здесь. И хотим создать ее для себя. Для этого нужно усилия, работать, чтобы создать свою среду, которую я хочу именно. Свой дом, квартиру, обставить так, как я хочу. И трудная задача. Трудная. Удовлетворить все свои потребности самому очень сложно. Мы видим, что не удовлетворяется душа никаким количеством. Хоть дворец себе постройте золотой, все равно мало будет. Потребности наши практически безграничны. Так и говорится, ананда, безграничное счастье душа должна испытывать. Безграничное. Откуда? Из безграничного источника. Вот тут мы говорим абсолютная истина. Вот что нужно каждому человеку. Безгранично, потому что там нет конкуренции, там всем все хватает. Но наши ученые думают, что мир так устроен, что не хватает пищи катастрофически. Знаете, как началась эволюция? Пищи не хватало. Вот человек задумался, начал думать, да пищи не хватало. Было трудно выжить. Боже мой, почитайте о Сати Йоге. Все годилось в пищу, что росло человеку. Вообще не работать нужно. Теперь мы тут такой мир сотворили, что пищи не хватает. Много заводов, фабрик, пища плохая. Воздух плохой, вода плохая. Это то, что создает человек, видите? В сотворенном мире Богом, он свое творение организует. Он не хочет жить в обычном мире. Почему? Потому что там нужно трудиться на земле. Бог дал человеку не трактор. Видите, что Бог трактор дал человеку? Или комбайн. Быков дал и лошадей. Вот быки, вот земля. Вспахивай землю, сажай урожай. Вот так будешь жить. Тяжело. На тракторе легче. Сделали трактор. Сколько трактор выгнал людей из полей? Знаете? Все практически. Миллионы людей работали на земле. Трактор появился, все ушли в города на заводы. Там они научились и пить, и курить, и развлечениям. Трактор освободился от труда. Но они попали в худшие условия, смотрите. В искусственные условия. Спальные районы в каждом городе для кого? Для этих людей, кто работает на этих больших предприятиях. Должны теперь технологии производить и поддерживать. Они стали более зависимы. И этот труд не облагораживает человека. Наоборот. И продолжается, продолжается, и новые технологии поражают наше воображение. Самолеты современные, о-о-о. Космические корабли. На орбиту улететь сейчас можно. Там. Люди есть, добровольцы, которые хотят в космос, посмотреть оттуда на Землю. А если заплатить, не бесплатно. В прошлом люди знали о космосе не из космических кораблей. Нет. Из шастры знали. И знали также о других людей, которые путешествовали в космосе без космических кораблей. Легкое путешествие на другие планеты Прабхупада описывает. Йоги могут перемещаться с планеты на планету. Есть птицы во Вселенной, которые летают с планеты на планету. Не видели? Что же вы так смотрите? Не обожаю. Когда туч нет, видно их. Мне рассказывали, не знаю, насколько это правда, но очень убедительно рассказывали ученые некоторые. Дело в том, что за Луной постоянное наблюдение установлено. Не знаю сейчас как, но в какое-то время было круглосуточное наблюдение через телескоп. Если Луна, значит, выходит за горизонт, в другом месте это происходит. Во всех точках мира были установлены такие телескопы, которые использовали, не пускали ни на секунду Луну. И все изменения, которые там находили, записывали в журнал обязательно. Все фиксировали. Под строгой секретностью, грифом строгой секретностью. Вот один наблюдатель, ученый, на дежурстве, сделал этот телескоп. И увидел, что какая-то птица села на Луну. Инструкция говорит, открой журнал, запиши, что видишь. Ну как я запишу то, что я вижу? Меня снимут с работы потом. Это же сумасшествие. Еще раз посмотрел. Записал. Объект, похожий на птицу, сел на Луну. Он не писал, что это птица. Похожий на птицу. Она сидела, сидела, потом взмахнула крыльями и исчезла. Объект, похожий на птицу, летел. Такие были записи в журнале. Это не редкость. В ведах описывается птица Шьяна. Она в космосе летает. С планеты на планету. Есть Нарада Муни. Мы часто о нем говорим, но мы должны знать, что он путешествует с планеты на планету, где захочет. Есть йоги, которые могут вот здесь... Иртыш или что тут? Ишим? Вышим нырнуть? Просто погрузиться, а вынырнуть в другой точке мира. По реке могут путешествовать, используя силу реки. Очень быстро. То Бхагавата можете найти все. Они там и так перемещают свои вселенные. Ганга проходит через всю вселенную, особенно Ганга. Погружаетесь, а потом на другой высшей планете можете вынырнуть, если вы мистик. Если вы мистик, вы знаете измерения вселенной, не просто наблюдаете вот эти физические объекты. Можете знать больше об этом, еще больше. И, конечно, если вы знаете, можете действовать в соответствии с знанием. Понятно? Как же узнать о других измерениях вселенной? Есть такая практика. Чем больше себя отличаете от тела, тем больше измерений постигаете. Первое. Я не физическое тело. Это понятно любому разумному человеку. Ребенку даже можно объяснить. Даже еще до этого. Я не одежда, согласны? Одежда всегда на мне, но я не одежда. Теперь я не рука. Если немножко подумать, похоже на правду. Я не рука. Моя рука, но не я рука. Без руки я остаюсь. Так, хорошо. Я не нога. Я не голова, а вот с головой проблема. Вот именно кажется, что я голова. То есть настолько кажется, настолько правдоподобно, что ученые хотят замораживать мозг людей. И потом просто к этому мозгу присоединить искусственное тело полностью. Они считают, что жизнь в мозге человека. Это так кажется. Это говорит, нет, жизнь не в голове. Не в мозге. Мозг это биологический компьютер. Поскольку здесь много отверстий в голове, кажется, что здесь вот жизнь протекает в голове. Ну, сколько дырок, смотрите. Сколько информации через голову, через офис идет. Но воспринимает все это сердце человека. Вот здесь центр жизни. Но не само сердце, а область сердца. То, что поддерживает вот этот ритмы сердцебиения, вот эта энергия, исходит именно из души. Сердце останавливается, вот это уже конец жизни. Без головы человек может жить сколько угодно. На искусственном аппарате. Тело продолжает сохранять жизнь, не разлагается. Сердце бьется, все функции, пожалуйста. Мозг может быть уже убитым, жизнь продолжается сколько угодно. Знаете об этом, что врачи отключают на случай аппарат? Ну какой толк? Все равно жить не сможет полноценно, он живой, но толк. Он отключает аппарат, говорит, все, умер. Но как только сердце останавливается, все, жизнь заканчивается. Это описывается в ведах. Это можно познать постепенно, что я не тело, не одежда, не тело, не ум, не мозг. И вот чем больше мы это познаем себя внутренним взором, тем больше мы постигаем окружающий мир. Точно таким же образом. Аналогично. Сейчас, поскольку люди себя отождествляют с телом, они мир также видят. Физические объекты, все, что у них в их распоряжении, не больше этого. Если я не знаю душу, я не знаю никого из окружающих людей. Вижу только объекты, которые могут говорить, ходить и немножко мыслить чуть-чуть. Не так, как я, конечно, но чуть-чуть могу. Потому что еще есть ложное эго, до которого не добрался своего. До своих недостатков, источника недостатков. Никто не может добраться добровольно до этих людей. Это болезненно очень. Вот это трудно, оказывается, познать себя. Потому что я должен познать себя и недостатки также, при этом еще освободиться от недостатков. Это тяжелейший труд, самая трудная работа. Самая великая победа, говорится, когда человек именно себя побеждает. Освобождается от всех недостатков. Но вот когда человек освобождается от этих недостатков, ложных энергий, окружающих его, начинает видеть вещи, какие есть на самом деле. Это философия Санхи. Сосчитайте до души и все увидите. И когда человек становится себе душой, на него не влияет больше материальное тело. Он носит эту одежду, он знает, я не одежда. Можете переодеваться по-разному, разве нет, уже не расстраивает. Если вы идете на концерт какой-нибудь, на публичное место, красивое, вы одеваете все самое лучшее, духи используете. А потом вы идете на дачу, и там на огород. Одеваете робу какую-то, чтобы в грязи возиться. Вы же не расстраиваетесь? Нет? Все целесообразно? Все адекватно? А когда спать, ложитесь, ночную одежду одеваете? Мы постоянно переодеваемся. И не замечаем этого, потому что это применимо к ситуации. А если не применимо, сразу заметим. Папа будет лечь в постель в грязной робе. Сразу физиономия, ты что делаешь? Или на свадьбу прийти, ночную рубашку. Неадекватный человек снизит. Так, в определенном месте, обстоятельствах, вот видите, согласно месту, времени, обстоятельствам. Душа получает тело свиньи согласно месту, времени, обстоятельствам. Никто не против, нормально. Но если человек ведет себя как свинья, все заметят, ты что делаешь? Ты что переодеваешься в эту одежду, ты же человек. Неуместно. Не время еще. Но бывает, человек уже хрюкает, уже все. Уже первые симптомы появляются. Говорит, ну, тебе уже пора, да. Ты уже свинья настоящая. Такое тоже случается. Вот в таком мире мы живем, видите, он целесообразен с одной стороны, с другой стороны, он постоянно нас обманывает, этот мир. Иллюзорный, потому что он не дает мне постичь мою душу. Мне навязывает новые-новые тела, новые-новые представления о себе, ложные, которые рано или поздно я оставлю. Все эти названия оставлю. Поэтому, если мы изучаем этот мир, эту природу и себя, мы должны изучить до конца. Таково предложение. Не поверхностно, а до конца. Недостаточно сейчас вот стало модным понимать себя. Я женщина. Этого недостаточно. Вы не найдете решения, если думаете, что вы просто женщина, либо просто мужчина. Что должен делать мужчина? Должен делать женщина. Если я изучу, мы будем счастливы. Нет. Нет. Должен познать до конца себя. Хорошо. Можете начать с того, что я женщина. И со своего предназначения можете это изучить. Это первый шаг лишь будет. Это не окончательная истина. А лишь первый шаг познания себя. Можете изучить себя с точки зрения профессии, выполнения долга, тоже хорошо, тоже разумно. Но это не все, это не цель. Кто-то себя пытается постичь с точки зрения зарабатывания денег. Уже когда деньги пошли, все, я уже осознал свою душу. Вот оно и предназначение. Большие деньги пошли, все, я у цели. Ложь. Вы отдаляетесь от цели, наоборот, таким путем. Когда думаете так, в мыслях проблема, в отождествлениях ложных проблем, не в деньгах. Если вы имеете деньги и отождествляетесь с этими деньгами, пойдете в ад с этими деньгами. Потеряете все качества лучше. Деньги отберут все. Станете наглым, высокомерным. Начнете смотреть свысока на кого-то, кто не имеет таких денег. А это симптомы каждого богатого человека. И потом, как реакция, дети рождаются странные у вас, которые просто паразитируют на ваших деньгах. И вы думаете, боже мой, что же делать с моим состоянием? Я не оставлю ни копейки этим негодяям. У вас конфликт с ними. А что делать? У вас боль на сердце. Все зря, что ли? Да, именно так. Все зря произошло. Но так болезненно. Да, но должен с самого начала знать об этом. Не идти в эту ловушку материальной природы. Она тебя манит. Она не виновата, она просто тебе предлагает. Она тебя не заставляет это делать. Ты же выбираешь, да? Поэтому веды говорят, в науку самосознания, философия санхи, если хотите разобраться, нужно включить науку контроля собственных чувств, управлять своими чувствами. Управлять этой материальной природой, которая мне дана. Вот тут я должен быть контролирующим. Не других контролировать, а себя контролировать. Через самоконтроль я смогу познать все остальное. Не давайте этому физическому телу брать верх над моим разумом и душой. Это связки костей. С кровью, мочой, слизью. Тело такое. Оно берет верх, оно порабощает мой разум, смотрите. И ради этого желудка, гениталиев я вкалываю как осел. Но в итоге меня ждет полнейшее разочарование, потому что я душа. Я не это делаю. Хорошо, рыбу вытащили из воды. Попробуйте ее чем-то успокоить, хотя бы удовлетворить. Не получится. Невозможно. Что она так странно дышит тяжело? Жестко. Наверное, жестко, я так думаю. Ну, на камнях полежите. Давайте подстилку. Вот так. Вот сейчас ее лучше. Ну что? Нет. Еще хуже. А, воздуха мало, веер, жарко, давайте так. Ну что, полегче немножко? О, да, намного легче есть рыба, не то, что раньше, но все равно как-то эта проблема остается. Сейчас подумаем, у нас есть наука. Мы решим все проблемы, сейчас наука думает. Долго думает. Век за веком думают. Столько теорий, столько предположений, столько усилий. А рыбе не легче. Немножко токсикации нальем. Водки русской. Кумыс тоже давайте. Мало ли что. Бешбармак. Плов. Фринский борщ. Ну что ей нужно? Зонтик от солнца. Что тебе нужно еще? Будь счастлива. Я умираю, но все равно верь, что все будет хорошо. Ты в нашем сердце навечно остаешься. Мы тебя никогда не забудем. Давай, goodbye. Ей нужно море, океан ей нужен. Вот и все. Ей нужна своя среда, там, где рыба живет. Давайте разберемся с собой, кто же я на самом деле, серьезным образом. Я казах. А что потом будет? С Казахстана нас потом законы природы выселят. Законы природы существуют. И вы рождаетесь потом уже не казахом, а кем-то другим. Более того, казахов потом даже не любите. Если вы другой национальности, то это такие казахи вообще. Вот я езжу там по миру, откуда? В Индии. Откуда? Из Казахстана. А где это? Ну, там люди есть неграмотные, необразованные, вообще так понятия не имеют. Они знают, вот есть Америка, есть Индия, Россия, ну и достаточно все. А Казахстан, ну что это такое? Вот видите, родились в Индии, уже не знаете про Казахстан ничего. А если в Америке родились вообще, и думаете, кто что такое Казахстан? И что такое вообще Россия? Да что такое вообще весь мир? Я американец. А потом в племени Мумба-Юмба, и вообще никакого дела. Ни до Америки нет, ничего. Ящериц ловите руками, идите сырыми, и нормально, и живете хорошо, и нет проблем. О, какие законы природы? Странные законы природы. Люди ничего не знают об этом. Идут, о, я американец навечно. Нет, тело не вечно, душа вечна. Кто же я такой навечно? Я частичка Бога, вот это навечно. Я всегда такой, просто мне нужно помнить, вспомнить эту вещь. Вспомнить, потому что мне нужно много получить. Как, вспомнив это, я получаю, когда вспоминаю. Положите деньги на свой счет, а потом забудьте счет. Где ваши деньги? Да есть на счету, но я не помню, счет забыл. Поверьте мне, я верю. Но деньги-то где? Нету. Вот видите, вы нищие. У вас есть, но вы забыли счет. Это случилось с Хануманом еще в детстве. Ведь он родился непомерно могущественным, поэтому он гордился, будучи ребенком, своей силой. Сильнее всех был. Будучи еще ребенком этот, Ванар. Сын Господа Шивы, конечно же. И он шутил, он шутки устраивал. Он связал однажды хвост тигра с хвостом слона. И приволок их перед домом мудреца. Отшельник как-то медитирует. И там грызня, это они же хвосты связаны, слон с тигром, они начинают там ссориться, шуметь, кричать. И мудрец не может медитировать, все расстроился. Вышел, тут такая картина, а это Хануман, опять его проделки, он постоянно что-то делает беспокойно. Такие шутки со старшими, никакой субординации, никакой культуры вообще. Хануман, я тебя проклинаю, все, ты надоел уже. Ты забудешь обо всех своих мистических способностях. И все. Стал обычным обезьяном. Он просто забыл, стал обычным обезьяном. Никаких ситх он не мог летать, не мог преодолевать огонь. Имел много благословений. То есть он имел могущество. Что там? Не слышно сзади. И вот когда в поисках ситхи, помните эту историю, они пришли на берег океана, и там Ланка. Они поняли, что сита на Ланке, потому что сказал об этом Сампати. Брат Джатаю, этот орел могущественный. Он видел, как Равана увез ситу на Ланку. Слона на Ланке, он здесь прилетал, видел это. Сита там. Что же нам делать, спросили. Ванары. Джамбаван был старый, Чиранджив. Он жил уже миллионы лет. Все помнил, все знал. Про Ханумана все знал, и про эту историю уже давно знал. Как что дальше будет, знал. Уже не раз он видел Рамаяну, не одну. Сердце руками, что же делать, как попасть на Ланку? У нас ни корабля, ничего, тут нет мостов. Как же мы увидим Ситу? И Джамбаван сказал: ты, Хануман, ты можешь это сделать. Тебя проклял мудрец в детстве, ты не помнишь ничего. Но он проклял тебя до того момента, пока тебе кто-то не напомнит о твоих способностях. Так вот я тебе говорю, Хануман, ты можешь летать. Ты можешь многое. Он ему напомнил все его способности, все его сети. Так нам учителя говорят: ты можешь, садись, учи, решай, запоминай. Ты можешь, ты можешь, ты можешь. Ты можешь просто знать, помнить это. Ты можешь видеть Бога, научись помнить, вспомни Его. Есть практика, как это сделать? Что значит Бога нет? Можно из молока получить масло. Если никто этого не видел, скажет: как масло из молока? Невозможно. Нет, есть процесс. Взбиваете молоко, то есть йогурт с квашеным взбиваете, выделяется масло, отделяется. Процесс есть. В молоке есть масло. Нет, я так не вижу, есть только молоко. Нет, есть масло. Почему нужен духовный учитель? Он видит духовным. Он напоминает об этом. При этом он имеет способность, как Прабхупада, Парамахамса. Свойство Парамахамса, что это такое? Это лебедь. Если вы нальете лебедю в воду с молоком, он выпьет только молоко, воду оставит. Вот это свойство имеет Раджахамса. Царский лебедь, есть особенная порода такая, которую можно вот так вот, такие свойства имеют, удивительные свойства. Смесь молока и воды разделять может клювом. Итак, если учитель истину посмотрит, и он отделит вашу сущность, он увидит вашу духовность, вашу искренность, а все остальное отбросит. И вы вспомните, кто вы на самом деле. Когда отделятся вот эти вот примеси, материальные от материальных отождествлений. Всего лишь отождествление. Душа никогда не становится материальным элементом. Никогда. Это лишь всего лишь отождествление. Жизнь как сон, говорится, он тоже впечатление оставляет серьезное. Если это глубокий сон, скажем, сон впечатляющий. И во сне можно и испугаться, и влюбиться, и все что угодно. Проснулись, ничего нет. Только страх остался. И впечатление. Подобно этому, все уходит, поток информации, поток событий, каждый день. Этих дней, которые мы проживаем сейчас, мы прожили уже столько, сколько тысячи дней прожили. И все не в коня корм. И мы ждем завтрашнего дня, который также забудем потом. Потом после завтрашнего и забудем его, и следующий год, его тоже забудем. И в следующей жизни уйдем, эту жизнь забудутся. Ну, царя Ревата был один из сыновей, у него было там 100 сыновей. Один был браман, как умер. И вот у него дочь родилась Ревати. У него была серьезная проблема с этой дочерью. Это была дочь высоких качеств, высочайших качеств. Думал, это сама богиня Лакшми, боже мой, как же замуж выдать. Но тут вроде есть самые достойные царевичи и так далее. Достойные есть люди, кажется мне, но я все еще сомневаюсь, как же это сделать. Они все ее боятся. Она сияет, как солнце, никто к ней подойти не может. Ни один мужчина не решается. Она как богиня. Он взял ее с собой и на Брахмалоку поднялся. На высшую планету Вселенной, туда, без космических кораблей. Легкое путешествие на другие планеты называется. К Брахме за помощью, это твое творение в конце концов. Ты сотворил, решай проблему, помоги. Дочь нужно выдать замуж. Не могу. Брахма в это время слушал пение гандхарвов. Был в экстазе. И царю сказали, Брахману сказали: подожди немножко, сейчас он освободится и будет аудиенция. 20 минут ждал какую-то на Брахмалоке. Несколько минут, так скажем. Брахма пришел из транса, вышел после пения. Увидел Брахмана и сказал: что желаешь? Какая беда привела тебя ко мне? Какая проблема? Я помогу. Вот дочь, помоги выдать замуж. Брама так рассмеялся. Че там смеется, подумал. Серьезная проблема. Дорогой Брама, пока ты здесь ожидал аудиенции. 27 махаюг прошло на твоей планете. Это же Брама Лока, ты забыл. Сейчас даже тех имен никто не помнит, которые были в твое время. За кого ты хотел выдать замуж, дочь свою? Духу не осталось никого. Поэтому сейчас ты ни за кого не выдашь. Сейчас тут тем более начинается кали-юга. Отец был в шоке. Боже мой, что же он творил? Моя дочь останется несчастной навеки. Но Брама сказал, нет, вот сейчас как раз на планету снизошел Баларам. Вот это будет настоящий юг. Немедленно иди. Давай, дочь, завтра. Это Ревати, супруга Баларам. Она пришла из другой эпохи, видите, вот таким вот образом. Легкое путешествие на другие планеты. Интересная история. То есть люди знали об этих перемещениях в космосе, о других планетах, о других измерениях, об исполнении желаний. Они знали себя глубже, поэтому могли знать и все остальное. Если себя знаю как тело, это тело нужно упаковать в космический корабль и отправить на Брамалока. Возможно ли это? Нет пока таких космических кораблей. Чтобы это тело отправить туда, нет. Нужны более глубокие знания. Транспортация, так называется? Телепортация. Телепортация, да. Хотят это тело перемещать в пространство. Но легче тонкое тело переместить в пространство. Грубое можете оставить тут на какое-то время. Сходить куда-то, посмотреть, снова вернуться в тело. Такие способы тоже существуют. Уместить. Но у нас задача другая. Я вас немножко напугаю. Уйти на Кришналоку и не возвращаться обратно. О, вот это решимость. Это нужно привязаться очень к Кришне. Нужно очень полюбить Бога. Да? Если здесь остается хоть и какая-то привязанность материальная, мы снова вернемся сюда. Где бы ни были, мы снова вернемся сюда. Рано или поздно. Чтобы обрести то, что я желал здесь. Хотите здесь справедливости, будете рождаться снова и снова здесь. Добиваться справедливости. И никогда не добьется. Потому что справедливости нет в этом мире. И есть одновременно. Законы кармы справедливы. А человек поступает плохо. И то, и другое есть. Это невозможно изменить в материальном сознании, пока сознание материально. Нужно возвыситься самому для того, чтобы изменить ситуацию. Да, есть миры более совершенные. Еще более есть абсолютно совершенные миры, духовные миры. Вот этого нужно достичь. Потом сможем помочь многим людям. Если мы хотим помогать людям на самом деле. Если мы обеспокоены только своим счастьем, никогда это не кончится. Это и есть причина страданий. Желание счастья самому себе. Поиски счастья – это и есть источник страданий для человека. Вот этого не нужно делать. Нужно служить другим, служить Богу. Не для себя это делать. Это путь в другие измерения. Вот тут мы вспомним, кто я. Как только мы на путь служения становимся, все ресурсы будут переходить к нам необходимые для служения. Столько, сколько необходимо. Ни больше, ни меньше. Автоматически. Мир так создан. И так этот глупый ум говорит, я все делаю. Поэтому плоды мои. Нет, разум ты получил свыше. Тело ты получил от материальной природы. И ты из душа частичка Бога. Все под его контролем. Если я нанимаюсь кому-то на работу и строю дом. Построю дом и говорю, теперь дом мой. Я же его построил. Нет, дом хозяйства, он не платил за работу. Он мне не принадлежит. Также в этом мире я что-то делаю. Кому плоды туда принадлежат? Мне? Что я работал? Нет. Кто-то наделил меня разумом, способностями, дал рождение. И он сказал, у тебя есть предназначение. Работать не для себя, а для блага полного целого. На благо всех. Это правда. Это истина. Ее нетрудно понять, трудно сделать. Трудно сделать это чистое. Нужен процесс очищения. Да. Векаль – самое лучшее процесс очищения – это воспевание святых имен Бога. На это нужно обратить самое глубокое внимание, самое острое внимание, как чисто воспевать имена Бога. Это и есть путь в другие измерения сознания и путь к более воздушной деятельности, путь к совершенству. Трансцендентная вибрация очищает ум, смывает с сердца всю накопленную пыль, говорится. Невежество накоплено за многие-многие жизни, мы уже не помним, да, откуда это пыль, откуда это невежество, да. Я не знаю ни себя, ни этот мир, откуда, это незнание вообще произошло. Это энергия незнания, это энергия, покрывающая мое сознание, да, этот свет, свет покрытия, темнее, я уже во тьме нахожусь. Я должен снять эти покрытия, оказывается, я знаю. Нужно напомнить об этом. Ты душа, ты не тело. Поэтому нужно духовное общение. С теми, кто в процессе или уже видит душу, или что-то уже видит, что-то познал. Таким образом наш прогресс становится, ускоряется. Потому что самому додуматься до этих вещей невозможно, невозможно. Он будет вращаться вокруг одного и того же, как этот бык, который ходит в этом ерме по кругу и крутит колесо. Самсара, замкнутый цикл рождения, смерти, рождения. Почему? Ум вращается вокруг этого. Я это тело, вот тебе другое тело. Я это тело. Я не тело, в обратную сторону пойдемте. Я не тело. Тот, кто знает, что он не это физическое тело, может жить уже в другом теле. В теле мысли сейчас почти никто жить не может. Не знают люди об этом. То есть много еще тел в этом теле, как матрешка целая существует. Но мы делим все просто, как Бхагавад-гита. Философия Санхи не углубляется в эти дебри, очень сложные дебри устройства материального мира. Есть грубое тело и тонкое тело, и душа. Все. Очень просто нужно посмотреть на эти вещи. И ведь это дерево, баньян, материальный мир, эти тела, эти, боже мой, эти устройства, это такое запутанное дерево, и тут ни конца, ни края не видно, уже не видно, где корень, где стволы, где источник, все перепуталось, это дерево материального творения. Не разобраться в нем человеку, не хватит разума и времени. Но Кришна говорит, Бхагавад-гите, можно срубить топором отречение под самый корень. Топор отречения. Я не это тело, вот и все. Какое бы ни было сложным и интересным, но это смертное тело. Это ложное тело. Да, можно увлечься этим ложным телом. Тоже интересно, это такая машина потрясающая. О-о-о. Если ее исследовать с точки зрения науки и психологии, мы увидим, да. Но с точки зрения счастья, это не то тело. С точки зрения вечности, это не мое тело. С точки зрения знания, нет. Это сложная конструкция, это источник невежества. Оно временно, оно также дает страдания, приносит мне болезни, старость, это все тело. Потом я живу, отождествляю. Я себя отождествляю со старостью, с болезнями, со смертью. Это ужас. Ужас отождествления, хотя для души нет смерти, нет старости. Отождествление – это ужас. Это зло для души. Поэтому все, что мы делаем, мы избавляемся от отождествления, от чувства собственности. Даже когда мы просто жертвуем что-то на храм, уже избавляемся от чувства собственности, уже ближе становимся к духовности. Это тоже отождествление. Я и мое. Сначала от мое отождествление, а потом этот я ложное отделяет. Сразу познать себя мгновенно, это очень трудно. Но что-то я от себя отдаю в хорошее место. Да, важно, в хорошее место, чтобы это до Бога дошло. И вот тут начинаю осознавать. Это хорошо. Я получаю больше счастья, больше знаний. Просветление наступает. Мы были вот в Германии, там встречались с учеником Прабхупады. И этот ученик Прабхупады, он известен тем, что он жертвует деньги. Причем он жертвовал деньги тогда, когда был в долгах. 20 тысяч евро у него был долг. Все время. Он в Кабале находился. И он при этом жертвовал деньги храму. Но история была потрясающая, он рассказывал. Не расскажу, потому что это секретная информация. Гурченко, ты помнишь эту историю? Ну-ка напомним эту историю. Он нам целый час рассказал эту историю.
Ну, он сдавал нежелаемого результата, а результат пришел сам по себе. Он был благодарен Богу за закон кармы. И через это он стал состоятельным. И говорил то, что можно отдавать. И помогать людям, ничего, даже не думать о том, куда использовать деньги потом, просто тоже обязанность отдать. И таким образом ты получаешь от людей большое удовлетворение, счастье, благодарность. Ну, то есть так работает благотворительность для высшей цели.
Если мы пойдем путем пожертвования, мы очень легко построим восстание храма. Вы видите, что-то нетрудно будет сделать. Кто-то скажет, ну у меня денег нет. Нет, есть деньги у всех. Мы не говорим большие деньги. Нет, жертвуйте столько, вы не можете жертвовать. Мы не говорим о сумме, о количестве, мы говорим о принципе. И мы сами почувствуем, что это за процесс. Вот что важно осознать. Важно осознать этот процесс. Не просто выбросить деньги на ветер, а потом сидеть и жалеть об этом. Это не пожертвование, нет. Нужно войти в процесс. Вот. И он об этом говорил очень убедительно, потому что сам делает всю жизнь это. Он вкладывает деньги там, где нужна помощь, сразу помогает, там, преданным, там, храму, там, всю жизнь так поступает. И он просветлен. Факт. Он помнит душу. Потому что ложное отождествление – это «я» и «моё». Я – это тело, а все остальное вот – это мое, моя собственность. Вот за это держится вот эта душа. И забывает, что ждет ее расставание со всем этим когда-то. Смерть. Не верит в это. Как я могу умереть, когда у меня такой большой счет в банке, когда я только начал свой бизнес? Нет, смерть не придет. Нет, она же имеет разум, правильно? Пусть идет к неудачникам, к каким-то людям, знаете, таким вот... Но я-то успешный человек, а мне не должна прийти смерть. И когда она приходит, я думаю, а почему? Как? Где логика? Я настолько сбит с толку, я вообще ничего не могу понять в жизни. Кроме жуткого страха и обиды. И так люди уходят из жизни большинство. Кто ничего для Бога не делает. Те, кто для Бога живет, они уходят легко из этого мира, потому что ничто здесь мне не принадлежит. Харибол, до такой же встречи. Они смотрят, когда уходят, на тех, кто остается здесь, состраданием. Вы тут еще мучиться будете долго. А у меня уже проблем нет. Я уже освободился. Да? Одна женщина плакала об Иисусе Христе. Помните, когда он крест нес? О себе плачь, не во мне. Все наоборот, дорогая. Так. Такая наука. Вот этот путь, на который мы встали и рискнули. Отважные люди. Должны быть, да, это смелые, решительные люди встают на этот путь. С чистым сердцем, с чистым помыслом. И что же важно, в наш векаль важно воспевать святые имена. Это самое важное. Использовать любую возможность для того, чтобы собираться воспевать святые имена, читать Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, духовное общение. Так постепенно мы сможем осознать все необходимое, чтобы вернуться к Богу. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Вот хотел спросить. То, что совет исключен, но антиматерию достигли, говорится, материя невозможно достичь умом, чувством, разумом. Ну, то, что не достигли ничего, антиматерии, как можете объяснить? Что, чего они достигли? Они, ну, невозможно достичь такого.
Ученые?
Антиматерии, да.
А, в антиматерии ничего, нет. А, это Прабхупада указал в той книге, что это ошибка ученых. Сама как бы теория интересная, правильная, что есть противоположность материи. Вот этот принцип был открыт хороший. Но они приняли за антиматерию материю с другим зарядом ядра. Это та же материя с другим зарядом. Сама идея антиматерия он поддержал. Но они говорят, в области материи это открыли все же. Антиматерию так и не открыли. Антиматерия — это живое существо. Если материя мертва, то противоположное свойство – жизнь. Вот это антиматерия. Жизнь антиматерия.
Ум и разум относятся к телу или к душе?
К телу. Тонкое тело. Тонкое материальное.
То есть каждый раз, покидая тело, мы теряем свой ум?
Нет. В оболочке ума переносимся в другое тело. Ум не умирает.
Но с душой, значит, уходишь.
Тут есть тонкая одежда вокруг души, это тонкая, тонкая ум, разум и ложное эго. Тут из трех вещей эта оболочка состоит тонкий. Нет, переносимся в следующее тело, грубое физическое. И когда мы переносимся в грубое физическое тело, иное, ум забывает то тело. Как мы забыли тело ребенка, в котором были. Тело сменилось, ум забыл. И вы можете столкнуться с тем, что не понимаете детей, хотя были ребенком. Вот так случается. Тело меняется. Поэтому ум как бы умирает в этом смысле, забывает. Он не умирает. Так же, как и тело тоже не умирает. Оно мертво всегда. Оно как элемент остается. Но оно теряет свою форму. И ум теряет те впечатления, которые в прошлом теле были. Забвение – это смена тела. Так забвения нет. Душа все помнит.
А ложное эго тоже переносится?
Да, да. Ложное эго – это самая тонкая оболочка души. Самая близкая оболочка души.
А в духовном там разрушается тонкое
тело? Растворяется тонкое тело.
И ума, и ум.
Да. Когда вы повторяете Хари Кришна чисто, говорится, что так же, как вот пища, она растворяется в желудке, усваивается, так же тонкое тело растворяется в этом процессе. Ума больше нет, ложного эго больше нет, разума материального тоже нет. Есть дух. В нем есть все. В нем есть все.
Потом рождается в новом теле опять этот же ум или другой ум?
Если душа входит в ум, она действует как ум. Если душа входит в разум, действует как разум. Входит в физическое тело, действует как физическое тело. Душа может все. Душа – это и ум, и разум, и чувство, все. Но эти тела сковывают душу. Она может больше. Она гораздо больше имеет свойств и способностей. Материальный ум сковывает ее. Материальный разум сковывает. Материальные чувства сковывают. Физическое тело сковывает. Клетка. Чуть-чуть чувствует, чуть-чуть видит, чуть-чуть слышит, чуть-чуть думает. Не так много. Вот все, что она может. Она может Бога видеть, душа. А в этом теле скованно ничего не видит. И ничего не слышит тут.
Ну, вот просто зависть, когда входит, сказали, нужно освободиться от зависти. Процесс работает, но от зависти нужно избавиться. Но чувствуешь иногда, этот, с завистью нелегко бороться.
Нелегко бороться с завистью?
Да, или как это делать?
А как ты борешься? Расскажи. Какой у тебя прием есть?
Ну, прием какой? Ну, бей, бывает. Ну, вот как Натхунанда Прабху объяснил, что мы не сможем сами бороться, не должны бороться, нужно отпустить Кришну. Мы отпускаем Кришну, но все равно чувствуем, что она там присутствует.
Как мы боремся с болезнью? Лекарство принимаем, верно?
Да.
Вот нужно знать лекарство. Знаешь лекарство? Какое лекарство от зависти?
Сетонина?
Нет.
Служить зависть?
Это лекарство, да, но конкретно, да, служить. Служить. Служить тем, кому завидуешь. Кому я завидую? В конечном итоге, кому?
Богу.
Верно. Мы завидуем Богу все. Совершенно верно. Если вот обобщить все. Мы завидуем Богу, поэтому завидуем всем остальным. Кто богаче, кто удачнее, кто красивее и так далее. Это зависть к Богу. Поэтому, служа Богу, я избавлюсь от зависти.
То есть в процессе быть, получается, в процессе.
Быть в процессе.
А и тут дальше продолжается, а Бог хочет, чтобы мы служили преданным. Кришна также хочет. Получается, служение преданным очищает нас, да?
Еще лучше, чем служение Кришне, говорит. Очищает, потому что преданные еще будут критиковать. Мы им бескоразно служим, они еще будут критиковать. Большая очистка.
А как вдохновлять себя, например, на
как себя вдохновлять?
Да.
Киртан? Самый лучший киртан просад. Если мы готовим квалифицированный просад, если мы внимательно поем киртаны, у нас будет всегда вдохновение. Если мы избегаем критики, оскорблений, мы всегда энтузиазм чувствует счастье, вдохновение. Может быть счастливы, если мы правильный процесс применяем, мы чувствуем счастье внутри. А счастье, счастливый человек, он готов что-то делать, у него есть энергия, он не ленив, нет апатии, нет сомнений, нет препятствий, он быстро очень двигается. Если человек не очень счастлив, он как больной, видите, то хочу, то не хочу, надоело и так далее, вот такие вещи, не может ничего делать. Ну как, если мы в сатва-гуне действуем, мы должны чувствовать счастье. Если мы рано поднимаемся, хорошая медитация, джапа-медитация, хорошие утренние программы, классы Бхагавата, хороший просад, вдохновляющее общение, у нас будет столько энергии. Когда в Астане будет храм, вы сможете иногда жить в храме, вы увидите, как это работает. Как это могущественно работает. Какое в невежестве служение? Невежество это лежа. И в мечтах
такое.
Я говорю, да, невежество преданное служение, это лежа на диване. И в мечтах. Что такое сделать для преданных? Построй вертолетную площадку для будущего. Ну что-то вы такие идеи слышал, тоже такие идеи, не придумал. В одно место я приезжал, там был один преданный или два, они хотели вертолетную площадку сделать, чтобы туда президент страны прилетал к ним на Мангаларде. Мы планировали так. Ну вот это, там вообще такое мышление ребенка, наивное. Хотя бы в страсти нужно быть. Хотя подняться с постели вовремя. Уже.
Пожалуйста,
разъясните все-таки, кем был Иисус? Вот еще и прощение. Он исцелял. Говорится, что он истинно преданный Господа. А потом он услышал все распособленности для Господа. Мессия. Он был предсказан в Писании. В Боишапуране есть предсказание о приходе, и в Библии тоже. Что придет Мессия. Также Иоанн Креститель говорил, что придет Мессия. Будет судить огнем. Я, говорит, крещу вас водой, он будет крестить огнем. Он будет как бы судить, имеет право судить. Называется шактия вешаватар на санскрите. Он приходит уполномоченный именно. Не просто преданный, а уполномоченный. Судить. Кому в ад, кому в рай. Вот так вот он имел такие полномочия. В то время он пришел как мессия.
Спасибо большое за лекцию, я хотела спросить. У нас же есть ложное эго, и мы постоянно, ну, как бы в маске, да? А когда становится человек настоящим? Когда он как душа, да, или когда он становится?
Со временем, постепенно. По мере того, как эта болезнь материально уходит, и, говорится, он становится самим собой тогда, когда никому не подражает уже. Сам собой стал человеком. На это нужно время.
Постоянно он должен контактировать с собой, да?
На Кришну нужно. Как служить Кришне? Как раз мы должны забыть про себя. Чем больше мы думаем о себе, тем больше мы что-то о себе думаем. Самомнение возникает. Я начинаю искусственную эту марку поддерживать, стараться в обществе и везде, чтобы меня вот этот образ воспринимали, который я хотел бы. Вот об этом думать не нужно. Нужно думать о служении Кришне, нужно наполниться любовью, счастьем, знанием. Это и есть мое я. Служение Богу – мое я.
Можно спросить, может быть, есть какой-то рецепт. Вот я, например, чтобы контролировать свой ум, когда ну, ты видишь человека, у тебя появляется что-то, какой-то критицизм внутри, да, что хочется как-то, ну, внешность его там не нравится или еще что-то. И у меня в сердце сразу я говорю Хари Кришна мантру. Ну, то есть сразу Хари Кришна, как бы, и таким образом ну, себя успокаиваешь и ну, свое внимание переводишь на что-то другое. И вот, вот чтобы не осквернялся свой ум, я использую вот такой, ну как инструмент, что ли. Вот в этот момент, это мое корыстное использование имени, или это все-таки можно так делать?
Это называется контроль чувств.
Да.
Контроль. Вот при помощи мантры.
Через мантры.
Ну
через
хорошо, мантры. Хорошо. Хорошо.
То есть это может быть таким инструментом, да?
В данном случае мантра используется как средство контроля. Можно, это можно. Разрешено. Можно использовать как лекарство. Также. Имя Кришна – это цель наша. Это есть Кришна, но разрешено ее использовать и как лекарство.
Как вот души, они осознают себя как душу? Ну, то есть ум, он же материален, он не может выйти из сферы. Вы же сказали, мы сами себя не можем познать. Как вот именно мудрецы, они постигают себя как душу, осознают себя как душу?
По-разному, с разными методами есть. Аштанга-йога, например, есть гьяна-йога. Применяют эти способы йогические. И до какой-то степени они это знают. Пока человек не вернется к Богу, он до конца еще не знает себя, потому что именно Бог открывает ему его сварупу. Кто он в служении Богу? Это конечная его инстанция. Я не это тело, это лишь начало, это еще не конечная инстанция. Отличить себя от тела, я не тело, а кто ты? Я не знаю, но я не тело, я душа. Но кто я как душа, я могу не знать. Но я уже мудрец. Если себя отделил от тела, я уже великий человек. То есть в этом мире я уже величина. Но это не конечная инстанция. Начало это. С чего начинается Бхагавад-гита, верно? Дихина сменята дихе, комарам, душа меняет тела, потом меняет от тела и живет дальше, никого не должен беспокоить, это не тело. Нет рождения смерти для души, не беспокойся. Вот о чем начинается Бхагавад-гита, что Кришна говорит. А потом он говорит дальнейшие вещи. Говорит, ты кшатрий, и Арджуна не понимает, о чем Кришна говорит. Так я кшатрий или душа, что мне делать, сражаться или не сражаться? Он говорит, ты меня сбиваешь с толку, речами двусмысленными. Он говорит, ты можешь использовать это тело кшатрия как душа. Вот йога совершенно. Ты можешь с мыслями обо мне сражаться, думая обо мне. Вот это высшее совершенство. Йог высшего совершенства – это тот, кто думает о Кришне, что бы он ни делал. Об этом Бхагавад-гита. И когда вы думаете о Кришне, именно в служении, вы начинаете познавать себя как его спутник, вечный спутник. Вам открывается тело ваше вечное, ваше имя открывается, все открывается. Без Кришны это не открывается. Я не это тело можно постичь аналитически, не так ли? Философски, размышляя на эти темы глубоко. При помощи гьяна-йоги. Потом есть аштанга-йога. Многие мудрецы занимаются аштанга-йогой, чтобы постичь еще параматму, сверхдушу, обрести ситхи большие, способности. Но вайшнавы знают непосредственно лицом к лицу Бога и себя в этом качестве. В качестве слуги. Все, до конца. Кто еще не забыл вопрос?
Махарадж, та птица, которую ты ловила на Луне, она путешествовала с планеты на планету в тонком теле или как-то менялось грубое тело для того, чтобы быть на разных планетах?
Раз он видел, то это было какое-то довольно грубое тело. Достаточно грубо, чтобы видеть его. Это вопрос непростой, потому что, например, якши. Описан такой вид жизни, якши. Обычно не там, где сокровища, золото, драгоценности, там якши пребывают. Мы не видим их. Возможно, сейчас назвал это имя, уже кто-то здесь присутствует из них. Но мы не видим. Они в тонком измерении находятся. И если вы увидите их, вы увидите, что это что-то странное. Это человекоподобная форма. Но они иногда бывают одинакового размера в длину и ширину, в высоту и ширину. То есть они разные, разного роста, разных форм. Все в драгоценностях, с ног до головы. Якши. Они не злые духи, нет. Иногда они просто интересуются и присутствуют. Любят истории разные, общительные. Кувера возглавляет их, он хранитель сокровищ Вселенной. Среди якши, я Кувера, Кришна говорит. Но если вы попросите, он может стать видимым для вас. Это возможно в том теле. Для кого-то может быть видимо, а рядом для кого-то нет. Знаете, что такое белая горячка? Кто-то видит, кто-то не видит. И в больницу увозит человека. Он видит другие измерения, факт. Но поскольку эти измерения внедряются в его реальность, где он должен исполнять свои обязанности, и не может из-за этого болезнь считается. Видите, чтобы увидеть эти низшие измерения, нужно принимать алкоголь. Нужно стать алкоголиком, хронически причем. И открывается другой мир, видите? Но нужно нам туда или нет? Это другой вопрос. Но миры всякие существуют. Чистые, нечистые, возвышенные. Иногда мы их видим, иногда не видим. Собаки, допустим, видят тонкие тела. Иногда собака лает в пустой угол. Смотрит, ничего там нет. Тузик, перестань. Прекрати тузик, там никого нет. Тузик говорит, нет, вот есть. Дети иногда это видят, маленькие. Я помню, с детства я тоже видел тонкие измерения. Время от времени. Баба не успокаивала это. Я видел. Иногда так случается, есть какие-то видения, явления, люди могут что-то видеть. Да, являются какие-то святые прошлого, да, это кому-то. Видения бывают такие, явления в истории, существует такое. Это тонкий мир. Если человек спит, как говорится, и утром вы видите, что он в пододеяльнике, и поменялся головой и ноги, знаете, что его одолевают преты.
Кто?
Духи. Злые. Причем. Это плохой знак очень.
Если спокойно чьи-то человек. У меня в детстве такой был.
Да, иногда так дети переворачиваются, и бабки знают. Это вот надо, так сказать, нашептать молитвы.
То есть просто беспокойно спит или именно в пододеяльнике?
Там, где голова, ноги оказываются. Поперек есть шансы, похоже. Вас сразу интересовала эта тема, смотрите, как. Моя душа, душа тут преды. Если вы чисто повторяете Хари Кришне, никаких предов не будет у вас дома никогда. Да, вопрос.
Параллельно телевизор еще чуть повторяет. Ничего? Вот параллельно телевизор все время орёт.
И хороший канал.
И плюс мантры в другой комнате. Как это лично?
Ну что-то должно получиться, я думаю. Если к этой каше телевидения чуть-чуть добавить махамантры, возможно, что-то получится. Но нужно регулярно, думаю, добавлять туда. Я понимаю, что мы в разных условиях живем, да-да. Бывает такое, что ну, что делать. Но я рекомендую, если вы повторяете мантру, летом на улицу выходите. Рано утром. Чтобы не было там никаких беспокойств.
А вот само жилище, вот как его чистить жена?
Киртан, пригласите преданных. Просад приготовьте, они придут. Распоют киртан всех соседей, там всех переполошат. Все чистится. Бывает даже, что от соседей очищаются. Нет, сильно не беспокойте соседей, но киртан это лучше, что может быть. Да.
Скажите, если... Здравствуйте. Скажите, если вот, вот если человек простой человек, да, он не йог там, или кто-то такой, да? У простого человека есть возможность выйти за пределы вот, действия этих трех гун, избавиться от, от привязанности, там, от двойственности, от какого-то там отвращения, еще от чего-то такого? Чтобы посвятить свои результаты в жизни Бога. Если не йога, так какие способности нужно?
Вы не простой человек, вы душа.
Ну понятно, душа, но не йога.
Душа автоматически совершенно йог. Вам нужно просто себя не прижать с телом, вот и все.
Человеческого вида это возможно?
Не имеет значения, вы душа. Сейчас вы отождествляетесь с телом, потом беспокоитесь.
Угу.
Повторяете мантру, практикуете, постепенно вы осознаете, я не это тело, вот и все. Все решение.
А вот это правильно, когда говоришь, что ты душа, душа совершенно отрицаешь свое тело.
Нет. Душа не отрицает тело, она его использует правильно.
Правильно использует, да?
Именно это и есть критерий того, что вы познали душу, что вы правильно живете. Угу. В этом теле. По духовным законам. Значит, вы душа.
В общем, по роду своей деятельности я борюсь с паразитами, которые живут в организме человека. Они же души, и в таком случае я что вообще? Может, я из-за этого и нет, я торможу?
Вы убиваете этих паразитов?
Да, травами, горечими травяными, горечими, но они создают проблемы человеку, там разные аллергии, высыпания, там бронхиальную астму и так далее. Вот я людей лечу, но за счет того, что я занимаюсь целительством с помощью препаратов, которые травят паразитов, живые божьи твари в организме. Я их вижу на экране телевизора, когда беру кровь с пальчика, смотрю микроскоп, увеличение в 2000 раз, я их вижу, некоторые человеческие формы, я понимаю, что это живые существа. Mm-hmm. Как на моей практике это может отразиться? Может, мне бросать все?
То есть вы сострадаете им?
У меня были пациенты, которые плавание мангала, она меня сильно удивила, когда она сказала, что мне плохо от того, что мы их убиваем.
Да, их нужно разводить, мне кажется. Всем оттуда, да, чтобы у всех было побольше. Цивилизация бактерий.
Я помню, что вот моя практика, она может от этого страдать?
Нет. Нет, шастры, изучайте шастры. То есть шастры говорят, есть 6 видов агрессоров, против которых возможно применить насилие. Безгрешные. Паразиты. Кто это? Агрессоры. Поэтому боритесь с ними.
Но у меня, знаете, всегда так, как бы я думала, вот была бы я, допустим, паразитом, да? Но если бы меня убили, я же была бы счастлива, то есть у меня есть возможность много раз перевоплотиться, правильно? То есть я же им тоже жизнь как бы не помню.
Ну, голова не могла, даже на просад есть. Она освобождает всех паразитов.
Поели?
Да, сначала просадом накормили, потом отправили. Вот о чем мы думаем, оказывается. Вот о чем мы думаем, да.
А вот Махакали, она богиня или воплощение Радхарани?
Ну, с какой-то точки зрения, все женское начало, любое, это экспансия Радхарани. Но это не Радхарани. Махакали.
Другая личность, да?
Да.
Не Радхарани. Но она богиня.
Да. Вы знаете ответ. Это категория полубогов, не категория Бога, не Бог. Как вот есть царь, есть министерство, разные вещи. Наделены могуществом, да, для определенной функции. Полубоги, 33 миллиона.
Материальным миром заняты.
Да, они в области материи выполняют свои обязанности такие вот. Следят за вентиляцией, ваю, за теплом, солнцем. Ну, как вот мы дом строим, то тоже есть освещение, вентиляция, тепло, вот службы такие существуют. И служба во Вселенной также существует, которая поддерживает этот баланс. Это полубоги называются. А их нельзя сравнивать с Кришной ни в коем случае. Они незначительны абсолютно в сравнении с ним. Нельзя сравнивать такие. Это для нас, мне кажется, могущественными, но нет. Это можно совершить ошибку или оскорбление, если мы уравниваем какого-то могущественного полубога, даже Брахму или Шиву с Кришной. Как говорится в Писаниях, равного нет и никого выше не существует. И равного даже нет. Не может быть. То есть к Богу нужно относиться особенным образом. Не так, что нас сбивает с толку чего-то могущества, какие-то мистики могут создавать какие-то предметы, о, Бог воплотился. Так легко можно обмануть человека.
А если слышишь об этом, ну, это говорит присутствующий
человек. Ну, нужно быть твердого знания.
Но еще говорится, что если ты услышал, то это все не посеялось.
Нет, если вы видите, что кто-то просто по невежеству что-то говорит, не так опасно это. Сбивают люди с толку, квалифицированные очень.
Продолжают общаться.
Да, люди обычные, они мало что этого понимают, что-то скажут нехорошее. Ну, нет в этом силы больше. Не думаю, что это какой-то могучий человек, который не говорит. Не думаю.
Что значит сны?
Что такое сон?
Да.
Сновидение?
Да.
Это функция ума. Сновидение – это ум.
Есть пророческие сны, потому что у меня с молодости какой-то сон снится какое-то время, потом он выбирается.
Если человек достиг сатва-гуны, его сны все пророческие. Он пребывает в чистых сферах.
А
большинство снов – это просто карма. Прошлых действий смешанные. Большинство снов. Какие-то сны бывают иногда пророческие, небольших масштабов обычно. Если это великие пророки, они видят сны, они могут в снах видеть другие планеты, они могут общаться в снах, там, не знаю. Сон – это целая жизнь, сфера жизни. Но это в сатва-гуне, в чистой гуне уже, когда человек находится. А так, иногда видишь что-то пророческое, ну что? Это естественно, что ум входит в тонкие сферы, где уже свершилось событие.
И он видит его заранее.
Здесь еще оно не воплотилось, но оно уже свершено. Но это не такие значительные вещи.
Вот Господь Брама, Творец Вселенной, а почему Господа Джаганатха называют Господь Вселенной?
Господь Брама?
Творец Вселенной, Господь Брама.
Творец Вселенной?
Да.
Ну а кто создал его? Творца Вселенной, Брама, кто создал?
Кришна.
Поэтому Господь Джаганатха и Господь Вселенной. Поэтому.
Брама указывает на Творца, на кого? Когда Наради Муни объясняет источник. Говорит, не я, а Бог, он говорит, тот, кто меня создал. Поэтому есть настоящий господин. Брама вторичный творец, так его называют. Вторичный творец. Сам созданный. И он Наради говорит, ты видишь меня, но ты не видишь мой источник. Поэтому ты думаешь, что я Бог, что я первый во Вселенной. Да, я не рожден, я первый во Вселенной, но у меня есть источник, тем не менее. Кришна. Он указывает, это парампара начинается, он передает это знание. Наради, Нарада Вьясадеви и так далее. Такие между ними отношения, это вкратце очень. Что все разумные люди ищут источник. И первое живое существо Брама. Не ты ли Господь? Ты же первый. Во Вселенной, говорит, нет, не я. Удивительно тогда, а что это за источник, которого нет во Вселенной? Это так Кришна. Он не принадлежит материальной Вселенной, он источник.
Скажите, когда мы в процессе предания берем любую ситуацию материальную, и мы понимаем, что мы можем просто умственно, так я все предаюсь, я сделаю вот так. Но глубокой веры нет. Работает ли это предание? Или это такое поверхностно на уровне ума, ты считаешь? Ну, допустим, с тобой что-то произошло плохое, ты понимаешь, да, что это последствия кармы. Но ты можешь поступить, сделать какой-то поступок, чтобы это исправить. Либо это принять и сказать, я доверяю эту ситуацию Кришне, но в глубине нет веры, ты как бы поверхностно и отпускаешь эту ситуацию. Она работает?
Нет, ты должна знать, в чем твои обязанности. Тогда ты поступишь правильно. Вот есть преступник. Что делать? Простить его или наказать? Если это все карма, справедливо, зачем наказывать? Давай простим. Если нарушает закон, нужно наказать, что же делать? В соответствии с своими обязанностями нужно поступать. Если ты полицейский, должна наказать. Если ты священник, ты прощаешь. Так какую ты роль играешь сейчас? Кто ты? Вот выполняй свои обязанности, и это твой путь. Иначе запутаешься в уме. Ну, каждого из нас есть свое предназначение. Есть судья, есть прокурор, адвокат. Так. Один обвиняет, другой защищает. Обвинитель не должен защищать, а защитить не должен обвинять. Каждого своя роль. Решает судья. Также мы выполняем все свои обязанности, решает Бог. Он всех прощает. Кто не прощается? Вот он может это делать. От его имени, если кто-то несет, тоже, как Иисус Христос, может простить. Если есть такие личности. Если нет, каждый выполняет свои обязанности просто. Все решается свыше.
Истина, понятно. Истина, это уже порог уже много.
Лжепророк очень просто.
Фокусы показывают.
Он показывает фокусы, потом его движение угасает со временем. Это было материально, значит.
А вот есть еще тоже такое первое движение, теософиты, что ли, называются, которые собрали всякие там религии между собой. Вот. Вот это вот что вообще такое? Это религия или это философия? Или
я не знаю.
Это
тенденция объединения всей религии есть у людей сейчас, как единство, да? Тут же написано про единство. Кто объединяет все? Ответьте на вопрос. Кто? Кто уже объединяет всех с разными мнениями? Кто? Ну вот видите, единство уже есть, только нужно Бога осознать. Это искусственно. Не нужно смешивать все религии. Религии должны быть традиционными, какие есть, для разных людей. Но Бог один.
Да.
Бог один. То есть цель одна религии. Вот это единство. Каждый живет в своей традиции. Это нормально. Есть русская культура, есть казахская культура, есть другая культура. И живите в этой культуре. Но цель Бог. Вот это единство. Не означает, что нужно все языки устоять и говорить только на санскрите. Это искусственно.
Читала их, слушала, вроде бы правильные вещи, но до конца вообще не дочитала, что-то не остановилось. Но они там тоже и про Индию там про все рассказывают, вроде бы правильные посылы, как откуда у них есть. Все такое рассказывают, только правильно.
Вот поэтому нужен духовный учитель в цепи ученической преемственности.
Ну, нужен, да.
Да, да, да.
Можно вопрос хотел узнать? Из читания Чаритамриты, значит, читание Махапрабху принял критику Рамачандры Пури. Но Рамачандра Пури был несовершенно преданным. Почему Господь принял его? И стоит ли принимать вообще критику того, кого ты считаешь несовершенным?
Это этикет, там описывается. Почему? Потому что он был духовным братом, духовного учителя Господа Чайтаньи. Как старший вайшнав он к нему относился, как младший, поэтому он принял его критику.
Стоит ли принимать нам кто-то, потому что же пример идет?
От старших, да?
Даже если он
не... Если даже он не очень прав в чем-то все равно. Лучше лучше не бунтовать против старших. Если мы говорим о преданных.
Да.
Есть преданные. Есть преданные несовершенные еще, да, не достигшие совершенства. Но если он старше, мы все равно терпеливы.
А стоит ли следовать его критике? Если он говорит, как делать?
Не обязательно, если он не прав.
Если он не прав.
Да, потому что мы можем прийти в своего духовного учителя, например, выяснить, что же мне делать, как правильно поступать. Меня критикуют, говорят, тот-то старше. Я чувствую, что не все правильно, что делать. И духовный учитель скажет, откорректирует эти вещи. Мы все равно уважаем старших. Отец может быть неправ, верно же? Но мы все равно же уважаем. Это этикет. Так, чей вопрос?
Мы сегодня говорили, что Кришна сам не знает, когда он был создан, кем создан. Но мне периодически приходит эта мысль, как вот ум играется, но не знаю, что он делает. То есть, а вдруг вот на самом деле всего этого нет? Вот она неожиданно подкрадывается. Почему это все происходит? Это испытание или что? То есть я ее выгоняю, но все равно возвращается эта мысль. С одной стороны, я понимаю, что мы находимся во временном мире, и тут у нас есть прошлое, настоящее и будущее, что-то связано с этим. Но тем не менее, что с этим сделать и почему это?
Это называется нестабильный ум. Знаете почему? Преданные мало читают книг Прабхупады. Приходят всякие мысли. А мысли все несовершенно приходят. Читайте книги Прабхупады. Регулярно и как можно больше. Сомнения отпадут очень скоро все. Это окно в духовный мир. То, что мы не видим, через книги мы быстро увидим. Кто еще меня спрашивал?
Все возрастом я размышляю о семейной жизни и когда все это пытаются. И вот в материалистическом обществе, ну, вообще брак, его либо нет, да, либо он встал на вожделение, как было сейчас сильно. С другой стороны, хотел вообще кратко просто спросить, вот брак, он может быть духовный, но не супур. Как вы знаете, вот не формально, что просто. Я в этой традиции вижу, супур в этой традиции. Мы как бы практикованы, но у нас нет какого-то любителя какого-то единства. У нас бывает без сухого такого брака. То есть когда есть Бог, Кришна, и мы служим ему.
Нет.
Каково место в
этом? Семейная жизнь подразумевает, что вы счастливы и духовно, и материально.
Ну, то есть,
и то, и другое должно быть.
Я имею в виду, да, как правильный настрой, где место нашим чувствам, где как бы.
Да, да. Должна отрегулировать это. Утреннее время что делаете? Знаете. Дневное время тоже знаете, что делать. Вечернее тоже знаете, что делать. Все должно быть сбалансировано. Счастье должно быть и материальное, и духовное для семейных людей так. Для саньяси не существует понятия материального счастья. Они уже все от этого отошли. Для семейных людей это необходимая практика, чтобы они имели этот опыт. Как регулировать материальную жизнь тоже. Они должны быть очень опытны, чтобы обучать своих детей и так далее. И тому, и другому нужно обучить. И материальной жизни правильной, и духовной жизни правильной. Не пренебрегайте этой стороной жизни. Природой своей. Нельзя пренебрегать.
Если в разных традициях?
В разных традициях муж и жена? Ну, хотя бы должны быть вегетарианцами. Ну, что-то общее должно быть. Это сложно будет, если вот пища разная, это трудно будет очень жить вместе. Так тоже бывает. Смешанные семьи – это сложная картина. Но в конечном итоге все зависит от доброты друг к другу. Если люди добрые друг к другу, возможно всякое. Есть разные примеры. Вот если они злые, то никак. Если все это, ну, мясо не ест, но водку не пьешь, и все, все злюсь, зло свое выражать – это плохо. Агрессия.